волнах свободы вы слушаете радиожурнал «Поверх барьеров». У микрофона Дмитрий Волчек. Мы уже говорили в наших программах о фильме Йоса Стеллинга «Душка». Сейчас многие известные режиссеры обращаются к русским сюжетам. Вспомним хотя бы последний фильм Дэвида Кроненберга. Но случай Стеллинга все-таки особый. Хотя бы потому, что в России голландский режиссер пользуется известностью, может быть, даже больше, чем в Европе. В середине 80-х, едва ли не первым артхаусным фильмом, появившимся на в ту пору подпольном советском видеорынке, стал «Иллюзионист» Стеллинга. За ним последовал «Стрелочник». Подсчитать число пиратских копий этих фильмов, сделанных в Советском Союзе, невозможно, но встречались они в очень многих видеоколлекциях. Стеллинга так любят в России, что он не мог не заинтересоваться русской душой и нашел ее назойливой, но притягивающей. Разговор о фильме «Душка» продолжает Нелли Павласкова.
Фильм «Душка» начинается мистически. Где-то в глубинке необъятной России, залитой солнечным светом, по проселочным ухабам трясется дряхлый автобус. Он везет деревенских жителей, кур и коз. Вдруг у одной женщины начинаются роды. Пассажиры сначала немеют от страха, потом начинают дружно помогать. Рождается мальчик. Его передают с рук на руки, любуются им и дают ему имя «Душка». Потом вытаскивают гармонь и затягивают песню про рябину, которой нельзя к дубу перебраться. Потом эта песня на разный лад звучит на протяжении всего фильма. Камера переносится в дождливый Амстердам, в квартиру одинокого интеллектуала, по всей видимости, киносценариста по имени Боб. Стареющий салонный лев безнадежно влюблен в свою музу, молоденькую кассиршу маленького кинотеатра. И, наконец, наступает долгожданный момент. Ему удается привести девушку к себе в дом. Она весьма расположена к хозяину, и вдруг звонок в дверь, и на лестнице возникает странная огромная фигура в ушанке и с фанерным чемоданом в руке. Актер Сергей Маковецкий. Фигура заключает Боба в объятия и кричит, что он душка из Советского Союза, что ему наконец-то удалось приехать в Голландию. Боб лишается общества девушки и пытается выставить душку на улицу. Но вид одинокого, стоящего под проливным дождем нелепого гостя, душа западного человека не выдерживает, и душка водворяется на диван в гостиной небольшой писательской квартиры. Меняются времена года, а душка уезжать не собирается. Выгнать незваного гостя не позволяет жалостливая душа хозяина-интеллектуала. Модель сюжета с пребыванием незваного гостя не новая. Но всегда как-то этот гость, в конце концов, завоевывал душу хозяина, вносил в его жизнь что-нибудь новое, уютное, какую-то преданность спасителю, умение стать ему необходимым. Ничего подобного в фильме Стеллинга не происходит. Пребывание душки становится ночным кошмаром. История приобретает черты фильма ужасов. Душка безлик, страшен, по-звериному эгоистичен, требователен до наглости. Западный человек Боб раздавлен натиском этого жизнеспособного, прагматичного существа, олицетворяющего Восток, существа, жадно желающего дружить с неизвестным ему миром Западом. Душка не знает ни слова ни на одном языке, и все общение с хозяином сводится до двух слов. Боб, кофе. Каким образом Стеллинг нашел этот сюжет? Вот как он рассказывает об этой истории.
Это связано с лагерем для беженцев в Вене и известным венским кинокритиком неким Отто. Он был большой плут, писал о фильмах во всех газетах и журналах под разными именами, не гнушался сам посылать туда же похвальные отзывы читателей о своих рецензиях, тусовался на всех фестивалях и зарабатывал большие деньги. Но однажды ему позвонил случайный знакомый, беженец из Сараева, некий Душко, который попросил его позвонить в лагерь и ходатайствовать, чтобы его выпустили в город якобы к нему в гости. Душка зашел к Отто и остался у него на несколько лет. Я познакомился с Отто в Сараево на кинофестивале, где он поведал мне о своем несчастье, которое усугубилось тем, что он взял с собой Душка в Сараево, чтобы показать ему, что на его родине воцарился мир, что войны уже нет и что он может здесь остаться. Отто купил для Душка авиабилет в одном направлении, но в день нашей с ним встречи обнаружил, что Душка выкрал у него обратный билет в Вену и улетел в Австрию, а Отто остался в Сараеве с билетом Душка и без денег. Он попросил у меня денег, но я предложил ему другой вариант. Поехать со мной ко мне в Утрехт, где тоже шел какой-то фестиваль, пожить у меня дома и подробно со всеми деталями рассказать мне историю о Душка. Но шло время, Отто уже все мне рассказал, однако уезжать не собирался. А когда я ему говорил, что мне уже достаточно услышанного, он вспоминал новые и новые подробности и, несмотря на мое неудовольствие, продолжал у меня жить.
Каким образом история югославского беженца трансформировалась в историю русского Душки?
В Петербурге у меня есть один знакомый, Юрий. Вот он и есть настоящий Душка. Это человек милый, симпатичный, но всегда упорно ищущий пути, как что-нибудь подешевле ухватить для себя. Русские мне говорят, что это типично для русского характера, но я не согласен. Однажды после двухлетнего перерыва я приехал в Петербург, Юрий пригласил меня к себе домой и зашел за мной в гостиницу. Я боялся визита к нему, еще и потому, что у нас не было общего языка, он не говорил по-английски. На сей раз он порадовал меня тем, что выучил новое английское слово «туннель». Он много раз его повторял. Потом мы вышли из гостиницы и пешком шли по холоду целый час. Юрий привел меня в незнакомое место, где начинался какой-то туннель, и с восторгом наглядно объяснил мне, что означает слово «туннель».
Но вернемся к фильму «Душка». Боб рассказывает своей музе, каким образом он познакомился с Душкой. И здесь стилистика фильма резко меняется. На экране все оживает, становится красочно многоголосным, что так нетипично для Стеллинга, и действие переносится на какой-то кинофестиваль в России конца перестройки. Яркими карикатурными мазками рисует Стеллинг картину советской фестивальной тусовки – местных красавиц, бегающих за иностранцами, слащавого неспособного директора, надменных стареющих критикес, хмурых ГБшников, не пускающих в банкетный зал на пролом прущего нелепого Душку. А ведь это о нем, о его рождении в автобусе, шла заключительная картина фестиваля. Еще молодой тогда голландский кинокритик Боб заметил колоритного Душку, пытался заступиться за него и в подпитии дал ему свою визитную карточку. Через несколько лет Душка и явился. В конце концов, нервы Боба не выдерживают, он затевает с Душкой безобразную драку, после чего незваный гость исчезает. И тут начинается сплошная мистика. В своей квартире, всюду, из всех уголков, писатель слышит голос Душки. «Боб! Боб!» Он бросает все свои дела и устремляется в Россию на поиски Душки. Обосновывается в отеле, откуда когда-то ГБшники вытолкали Душку, но никто из местных не желает помочь Бобу в его поисках. Все холодные и равнодушны. Только один старый тайный агент, бармен с холодными глазами разведчика, приводит таксиста, который знает Душку, и отвозит Боба куда-то в далекую деревню. Там он выбрасывает его из машины и, развернувшись, уезжает с его чемоданом и сумкой. Боб остается один в безлюдной деревне и слышит знакомый голос. «Боб! Боб!» Он бежит на голос и видит, что это просто чавкает грязный фонтанчик из липкой жижи, вырывающейся из-под земли. Вдали появляется дряхлый автобус, в котором когда-то родился Душка. Все залито солнечным светом, хор на мощном фортиссимо исполняет тонкую рябину, счастливый Боб залезает в автобус. Конец фильма. А понравился ли фильм западному и российскому зрителю?
Фильм «Душка» в Голландии не пользовался успехом, хотя был официально номинирован страной на «Оскара». Зато он имел успех в Италии. В России людям не понравилось, как изображены русские. Они считают, что я их изобразил глупцами, все время пытающимися урвать для себя какую-нибудь добычу даром. Но русские ведь сами часто рассказывают о себе анекдоты. Мне кажется, что им не нравится, когда это делает кто-то чужой.
Сам режиссер недавно открыл в своем городе Утрехт кинотеатр с четырьмя залами, с баром, с кафе, где стоят большие столы, за которыми сидит много народу. Люди пьют кофе, говорят о кино, знакомятся, обмениваются впечатлениями. Это кафе – своеобразное место встреч и общения, а кинотеатр считается лучшим в Голландии. Стеллинг при этом заметил, что в кино ходят преимущественно женщины. Это привело его к теории о том, что просмотр фильма опирается на женскую энергию, а съемки, кинопроизводство – на мужскую. Не знаю, как реагировали бы на эту теорию женщины-режиссеры Запада и Востока.
Нелли Павласкова о фильме Йоса Стеллинга.